Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 950-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы дошли до послания к евреям, 2 глава, 18 стих. Однако я хочу вернуться назад к ключевому стиху, на который я уже обращал ваше внимание. Это 9 стих. «Но видим...» Давайте здесь на минутку остановимся. «Мы видим...» Это замечательное начало стиха. Это то, на что важно обратить внимание. Важно увидеть. Кстати, в следующей главе автор будет побуждать нас задуматься, помыслить об Иисусе. Видим. Это действительно ключевая вещь. Зачастую мы всю нашу жизнь живем как бы в торопях. Мы не видим того, что даже у нас под носом. Мы упускаем то, что действительно важно для нас. Продолжим читать. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами». Немного был унижен, или Бог немного умолил его перед ангелами. Я хочу здесь кое-что добавить, это важно. Автор обращает внимание не просто на то, что Иисус стал немногим ниже ангелов, но и на то, что это было на непродолжительное время. Дело в том, что это слово здесь можно переводить и как «ненадолго». То есть он ненадолго был ниже ангелов. Если хотите, на 30 или 33 года, говоря земным языком. Он на это время был ниже ангелов. Но тут еще кое-что важное. Он умолен был не для того, чтобы претерпеть смерть, но из-за того, по причине того, что он претерпел смерть. Что это значит? Давайте еще раз перечитаем стих. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами». Иными словами, он сначала претерпел смерть, потом был увенчан славою и честью за это претерпение смерти, и дальше он немного унижен был перед ангелами. Смотрите, что получается. Иисус Христос восседает сейчас в небесах, и он имеет как божественную, так и человеческую природу, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех, читаем мы в конце этого стиха. Он был коронован славою и честью не по причине своей смерти. Он был коронован славой и честью по причине того, что пришел на землю и умер на кресте за вас и за меня. Дело не в том, что Иисус пришел и умер. Дело в том, что Иисус отдал Себя за вас и за меня. Он претерпел эти страдания. Он понес эту смерть за нас с вами. Если бы Иисус просто умер, и смерть Его ничего не достигла, смерть Его ни к чему не привела, тогда Он не был бы вознесен, тогда Он не был бы увенчан честью и славою. В небесной славе, в славных великих небесах, теперь есть человек. Его там не было 2500 лет назад. Имя ему – Иисус. Имя ему также – Яхве. Он и человек, и Бог. Бог от Бога, но по природе, которую он принял на себя своим воплощением, он подлинный человек. Причем такой, каким и должен был стать человек. Без греха, без греховной природы. Он взял на себя человечность. Ему это было дано, так как он был призван совершить славный подвиг ради всего человечества. Как мы уже читали, он стал совершенным через страдания. Хотя он Сын Божий, его совершенная жизнь не могла спасти нас. Его рождение от Девы не может спасти нас. Его учение тоже не может спасти нас. Его чудеса не могут спасти нас, они свидетельствуют о нем, но сами по себе они не спасают. Его пример не может спасти нас. Это хорошо знает всякий, кто пытался просто жить как Христос, не исполняясь Святым Духом и не преображаясь. В конце концов, ты от этого просто устаешь. Ты понимаешь, что это не для тебя, ты понимаешь, что это нереально. А вот его крестная смерть, именно она спасает нас. И он достиг совершенства, приняв смерть за нас на кресте. Именно поэтому я скажу еще одну вещь. Если вы сможете меня убедить, что Бог просто сбросил с небес на эту землю книгу, которая называется Библия, ну, просто сбросил и сказал: «Все, хватит, надоели вы мне эти люди, выкарабкивайтесь сами, как хотите, а я вам дал инструкцию». Если вы меня сможете убедить, что Библия – это всего лишь инструкция для праведной жизни, то я от такого Бога отвернусь. Но нет же, я не отвернусь от Бога, потому что Он не просто дал нам Библию, не просто сказал: «Вот вам инструкция для жизни и выбирайтесь, как хотите». Нет, Он сделал нечто великое. Он пришел на эту землю. И Он принял на Себя нашу человеческую природу. Он пострадал, Он умер на кресте, и поэтому я готов довериться Ему. Я готов любить Его по причине того, что Он сделал для нас. И это нам с вами важно сегодня увидеть. Помните начало 9 стиха? «Но видим». Мы видим Иисуса. И это слово «видим» не просто описание действия того, кто смотрит. Это еще и понимание, принятие того, что не умещается в нашем ограниченном разуме. И мы смотрим на него с верой, с изумлением, с доверием, с поклонением. И все эти смыслы, все эти оттенки значения содержатся в одной короткой фразе. Мы видим Иисуса. Видите ли вы его сегодня? Снял ли Дух Божий завесу с ваших глаз, чтобы вам увидеть Его? Скажу даже так. Позволили ли вы снять Ему эту завесу? Ну а теперь я вернусь к 16 стиху, и мы продолжим наш разбор. 16 стих начинается так. «Ибо не ангелов восприемлет Он». И, кстати, так уже было во времена Ветхого Завета, что Иисус Христос принимал на себя образ ангела. И ветхозаветные верующие это хорошо понимали. Они знали, что Он и есть ангел Господень, Он, который приносит весть от Господа. Но на сей раз Он принял на себя не природу ангелов, а семя Авраама. Он пришел в этот мир принципиально по-другому. И, кстати, Бог начал подготовку к такому приходу очень давно, уже во времена Адама и Евы. Бог сказал, что придет семя женщины, и оно будет поражать змея в голову. Шло время, и Бог открылся Аврааму и сказал, что это семя будет в потомстве Авраама. И дальше шло время, и несколько позже было открыто, что семя это будет из колена Иуды. Об этом Бытие, 49 глава. И опять шло время, и мы узнаем, что семя это будет из рода и дома Давида. Наш спектр все более сужается. Это как совершенно конкретная такая стрелка, которая указывает на Иисуса Христа, Мессию. А началось-то все еще в Эдемском саду. Именно там начало Божьих приготовлений. Или, по крайней мере, тех Божьих приготовлений, которые нам открыты. Я предположу, что на самом деле приготовления эти начались еще раньше, от сотворения мира. Но вот впервые мы об этом семени и об этом грядущем Мессии читаем именно в книге Бытие, 3 глава. И это Эдемский сад. И дальше, по мере развития Божьего откровения в Священном Писании, мы узнаем, что ему, Мессии, предстоит родиться от Девы и родиться в Вифлееме. Так что Господь дал достаточно указателей и дорожных знаков, чтобы всякий смог найти путь в Вифлеем. Не только волхвы, восточные мудрецы, но и самый простой человек, если желает, мог бы прийти в Вифлеем. Итак, Мессия воспринял семя Авраамова. Мессия стал не просто как человек, он стал именно человеком. Он самый реальный человек из всех, которых только можно себе представить. Мы об этом еще будем говорить, как раз в связи с 17 стихом. Давайте его еще раз прочитаем. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он должен был во всем уподобиться братьям. Я сейчас вспоминаю тот документальный фильм, о котором говорил в прошлый раз, о жизни людей в лагерях для беженцев. И я думаю сейчас о том, что подобная бедность и несправедливость существует, между прочим, и в Святой Земле тоже. Да, много лет человечество уже пытается решить эти проблемы, но не удается этого добиться, никакие деньги здесь не помогают, никакая дипломатия здесь также не помогает. Почему-то зачастую люди думают, что деньги решают все. Дайте бедным деньги, они станут богаче, и бедность кончится. Нет, скорее кончаются деньги, а бедность остается. И наши способы решения проблем не работают. Долгое время в мире царствовал американский доллар. Для многих он был божеством. Опять-таки, людям казалось, что если долларов будет побольше, то и все вопросы решатся. Однако сегодня доллар сходит с мирового пьедестала. Ну а вот Евангелие Иисуса Христа приносило и приносит благословение повсюду, куда оно приходит. Если уж то и посылать в другие страны, если уж то и экспортировать для того, чтобы помочь другим людям, другим народам, то уж никак не деньги и, конечно, никак не оружие. Если уж что экспортировать, так это Евангелие Иисуса Христа. Это Библии и миссионеров. Людей, которые готовы идти и рассказывать о Христе. Людей, которые готовы идти и своей жизнью показывать, что такое Евангелие в действии. Нам сегодня крайне важно распространять Божие Слово. Нести Евангелие Иисуса Христа всему миру. Именно потому, что это и есть Божий путь решения мировых проблем. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям», читаем мы в 17 стихе. Он пришел в бедности, в нищете, как и его братья. Он пришел и жил среди покоренного еврейского народа, народа, находившегося под пятой у Рима. Он родился не в римском дворце, и даже не в доме знатных иудеев. Он родился в Вифлеемском хлеву, в яслях. Таким образом, он во всем уподобился своим братьям. Он стал одним из них. Если бы вы увидели этого маленького мальчика, играющего в пыли в Вифлееме, то вы вряд ли отличили бы его от других чумазых ребятишек. Да, есть изображение, где Иисуса сразу можно узнать. Однако апостол Павел пишет, он должен был во всем уподобиться братьям. Он полностью принял на себя их природу. Так что, знаете, подчеркивая божественность Иисуса Христа, мы зачастую недооцениваем его человечность. Он был настоящим человеком. Да, хотите библейскую повесть о настоящем человеке? Это будет повествование об Иисусе Христе. Он был и есть настоящий человек. И знаете, я рад, что не родился в Вифлееме. Я рад, что не вырос в Назарете. Даже сегодня у многих людей, которые живут в тех местах, перспективы далеко не радужные. Да, в том же Израиле есть и богатство, но в Израиле, конкретно среди арабов, есть и страшная бедность, есть и бесправие. Собственно, так же, как это было во времена Иисуса Христа. Он стал настоящим, реальным человеком. К тому же, он родился и вырос там, где, в принципе, ничего хорошего не ожидалось. Из Назарета разве может быть что доброе? Помните эти слова, да? Пророк Исаия пишет о том, что он как росток, как отрасль среди пустыни. И это действительно подлинное чудо. Даже подумать, что из такой безжизненной почвы мог вырасти именно он. Помню, как мы ехали по пустыне, я испытал примерно такое ощущение. Вот пустыня и те немногие растения, которые там есть. И у меня был вопрос такой внутренний. Как они могут там расти? Как им хватает силы здесь расти и развиваться? Вот когда мы говорим, что Христос как росток, как отрасль в пустыне, вот в этом жарком климате, в этой растрескавшейся, а то и каменистой почве, оно как раз об этом. Это чудо Божие. И вот понимая это, мы можем несколько иначе посмотреть на нашу жизнь. Мы говорим, я страдаю. И это действительно так, это настоящее страдание. Но Он уже изведал ваши и мои страдания, как раз для того, чтобы Он мог быть милостивым первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Не просто для примирения, но для умилостивления. Тут есть разница, которую нужно увидеть. Когда мы говорим о примирении, это две стороны договорились, все между нами будет мир. Однако примирение само по себе не предполагает, что отношение этих сторон к ситуации изменится. Однако Иисус пришел для умилостивления, для того, чтобы Божья милость возобладала, для того, чтобы Божье отношение к нам изменилось. Глядя сегодня на нас, Бог Отец видит не наш грех, а кровь Иисуса Христа. Вот таким образом все изменилось. Не знаю, как вам, друзья, а мне нужно от Бога немало милости, чтобы покрыть все мое несовершенство и всю мою греховную природу. Но штука в том, что милости Божией хватит и для вас, и для меня. И нигде, кроме как у Иисуса Христа, этой милости просто не найти.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот, друзья, прошло больше половины нашей сегодняшней встречи, а мы с вами дошли только до 18 стиха. Давайте прочитаем этот стих. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Да, он был искушаем или искушен. И обычно, говоря об искушении Иисуса Христа, мы представляем себе 40 дней в пустыне. Но ведь это не все. Искушение это продолжалось на протяжении всей его земной жизни. И было это для того, чтобы он мог и искушаемым помочь. А теперь, друзья, я прошу вас очень внимательно слушать и следить за ходом моих рассуждений. Я понимаю, что многие из вас не согласятся с тем, что я сейчас скажу. В данном случае я буду весьма догматичен. Я знаю, что среди христиан есть и другой взгляд на вопрос, который мы сейчас поставим, но я представлю взгляд, который считаю библейским. А вопрос, о котором идет речь, заключается в следующем. Когда Иисус проходил искушение, мог ли Он поддаться искушению? Мог ли Иисус пасть? И библейский ответ на этот вопрос – нет, не мог. И тут есть очень важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Когда мы говорим об искушении, мы имеем в виду две его грани. С одной стороны, это потенциальная возможность согрешить или случай согрешить. С другой стороны, это желание согрешить. Возможность или случай согрешить – это было как раз испытание. Ну а желание согрешить – это и есть, собственно, сам грех. Потому что греховное желание само по себе является грехом и проявлением греховной природы. Но у Христа ведь не было греховной природы. Следовательно, не было и желания согрешить. Возможности, случаи, оказии были у него неоднократно. Испытание в пустыне – это одна из них, и не единственная, кстати говоря. И вот именно в это время, во время этих возможностей, искушал его сатана. Помните в пустыне? «Сделай из этих камней хлеба. Смотри, как ты голоден. Тебе нужно просто немножко подкрепить свои силы». Можно даже так. Смотри, сколько вокруг бедных, нуждающихся людей. Сделай из камня хлеб. Да, там, в той израильской земле, огромное количество камней. В некоторых районах, куда ни посмотришь, все камни. И более того, он, Иисус, имел силу и возможность обратить камни в хлеб. Однако он не сделал этого. Его испытание, между прочим, было куда более серьезным, чем мое. Потому что если бы я мог превращать камни в хлеб, я бы, наверное, открыл крупнейший и уникальнейший хлебозавод. Сделал бы много хлеба. Однако у меня нет такой возможности. Соответственно, искушения и испытания тоже нет. Но у него эта возможность была. Вот в этом, друзья, и есть смысл того испытания. Однако он не поддался искушению. У него не было желания поддаться этому искушению. Как раз по той причине, что он Бог. Я еще раз задам этот вопрос. Мог ли Иисус согрешить? Ответ – нет, не мог, потому что он Бог. И меня спросят, так зачем же тогда было его искушать? Если очевидно, что ничего не получится, тогда зачем? Попытаюсь ответить на этот вопрос, и я отвечу на него встречным вопросом. Надо ли испытывать, проверять новейшие, лучшие машины? Конечно, да. Человек, который проверяет, испытывает машины, делает это не для того, чтобы доказать, что они не выдержат. Напротив, он делает это для того, чтобы доказать, что машина выдержит. Еще один пример. Представьте себе, построили новый мост. Зачем по этому мосту, перед тем, как открыть движение, пускают доверху загруженные тяжелые грузовики? Чтобы он развалился? Да нет, конечно. Это делают для того, чтобы показать, что мост выстоит. Доказать, что он правильно и надежно построен. Иисус тоже подвергся испытанию. И делалось это для того, чтобы доказать, что он именно тот, кем себя называет. И еще, если бы Иисус из Назарета согрешил, то это не доказывало бы, что Бог во плоти может грешить. Это доказывало бы только одно, что Иисус из Назарета не является Богом во плоти. Ну а с другой стороны, тот факт, что Иисус выдержал испытание, стал доказательством того, что он и есть Бог во плоти, и он не может согрешить. Надеюсь, я донес эту мысль. Так говорит об этом Божие Слово. Почему это так важно для нас сегодня? Мы читаем, что он был искушаем во всем. Перечитаем теперь 18 стих целиком. «Ибо как сам он, претерпев, был искушен, то может и искушаемым помочь». Вот это и есть практический вывод. Иисус Христос прошел искушение, прошел испытание. Он выдержал это искушение, он выдержал это испытание, а значит, он может и искушаемым помочь. Каким образом? Об этом мы с вами скоро будем говорить. Дело в том, что этот стих подводит нас к очень важной мысли, которую мы находим в послании к евреям. Начиная с 3 главы, мы будем читать о первосвященстве Господа нашего Иисуса Христа. Он имеет силу, чтобы помочь искушаемым. И мы очень хотим, чтобы каждый из наших слушателей и зрителей понял, у нас с вами есть первосвященник. Он жив прямо сейчас. Он находится по правую руку от Бога, и вы можете к нему обратиться. Когда порою мне не спится ночью, не спится, потому что на сердце тяжелое бремя, я смотрю на него, на первосвященника. Я обращаюсь к нему. Он слышит. Он понимает бесконечно больше, чем я могу выразить. И я приношу всякое бремя к его ногам. И когда приходит время испытаний, и мы проходим через долину смертной тени, давайте помнить, что у нас есть первосвященник, и он силен помочь искушаемым. Мне только кажется, что мы слишком редко с верой к нему обращаемся. Мы хотим через все пройти сами, все сами преодолеть. Но он слышит, он видит, он отвечает, и он готов помочь. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.